Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Архивы русской службы Радио Свобода открыты для широкой публики на интернет-ресурсе под названием RIMA – Russian Independent Media Archive. Его можно назвать полной мультимедиа-библиотекой всех независимых российских СМИ и тех, которые были закрыты после российского вторжения в Украину, и тех, что продолжают работу в условиях военной цензуры. Соосновательница проекта Анна Немзер, ведущая телеканала «Дождь», филолог, писательница, кинодокументалистка, занимается исследованием исторической памяти. Елена Фанайлова говорила с ней о проекте «Рима», важности архивов и сохранения памяти, и о том, как архив стал началом нового большого проекта «Кроника», который посвящен борьбе с забвением и помощью независимым журналистам. Разговор начинается с февраля 2022 года. Анна Немзер рассказывает о том, что она переживала в дни начала полномасштабной войны.
Я была в Израиле в этот момент. И первые дни после начала полномасштабного вторжения телеканал «Дождь», где я тогда работала и где я продолжаю, собственно, сейчас работать, он тоже пытался в этот момент работать. И я пыталась работать вместе с ними. И пыталась делать вот все, что там шел бесконечный спецэфир. И я пыталась делать что-то, значит, как-то помогать хоть как могу. Одновременно с тем, это смешно сейчас вспомнить, был какой-то разговор про то, что Нафтали Беннет будет как-то пытаться вести какие-то мирные переговоры. И мы обсуждали с Тихоном Дзитко, что, может быть, я как-то смогу с ним поговорить об этом. И я еще, значит, провела это время в каком-то абсолютно замороженном состоянии, дозваниваясь до пресс-службы Беннета. И с Министерством иностранных дел я была все время до них дозванивалась. И, естественно, и там какие-то были бесконечные переговоры, но было ясно, что... Не только что он со мной сейчас не будет разговаривать, что вообще он не будет принимать в этом участие на самом деле. И я провела неделю в Израиле, и вот это было уже как бы осознанное действие. Мы с семьей переехали в Тбилиси. Это был абсолютный тоже инстинктивный такой рывок, потому что в этот момент все из России стали уезжать. Практически никого из моих друзей там не осталось. И мои коллеги, какая-то значимая часть «Дождя», и мои самые близкие родные люди, вот extended family, то, что называется, все они поехали в Тбилиси. И у нас был инстинктивный рывок, нам надо оказаться просто вместе. И поэтому это был Тбилиси, который фантастическим образом совершенно нас принял. И в котором мы потом прожили месяцев 10, наверное, еще мы жили в Тбилиси, и я бесконечно, это действительно, я не очень имею права так сказать, но это место, которое совершенно... Вот ощущаю я его как абсолютно... Как с позиции русского оккупанта, конечно, прекрасно так говорить. Ощущаю я его своим домом. 10 месяцев мы там прожили, и я продолжала работать на «Дожде» в этот момент. Но как, собственно, появилась Америка? 1 марта 2022 года, когда в России была введена военная цензура, и когда, собственно, «Дождь» был разгромлен, и все мои коллеги поняли, что все, вот сейчас уже оставаться нельзя, они все стали уезжать, мы провели буквально прощальный эфир «Дождя», и я села и написала заявку в Бард-колледж. В абсолютно истерическом состоянии тоже. Я недавно ее открыла, эту заявку, случайно, я про нее не вспоминала, это только сколько уже прошло-то, 3 года. И я залезла и увидела заявку, я ужаснулась, как вообще ее рассмотрели всерьез, потому что это действительно человек пишет в невменяемом состоянии, он пишет про то, что нам надо, я пишу, надо архивировать все, сейчас все пропадет, у нас не останется никаких свидетельств, независимая Россия уничтожена физически, но у нас есть хотя бы диджитал какой-то след этой независимой России, нам ее надо сохранить хоть как-то. И, собственно говоря, из этой заявки, которую потом, значит, нужно было все-таки как-то привести... Отправила я ее в таком виде, но потом надо было уже, как бы приступая к тому, чтобы делать проект, надо было как-то заземлиться, все-таки какие-то очертания этому наметить, как-то сказать все-таки, что это будет за архив, с чего он будет начинаться, как он будет развиваться. И так, собственно, родился архив российских независимых медиа.
Давайте за очертания этого дела обрисуем. Насколько я понимаю, это архив независимых СМИ, который находится под угрозой после введения военной цензуры, после начала войны, после вообще ограничения свободы слова в России. Можно как-то чуть подробнее про это рассказать? Да, и, кстати говоря, это те СМИ, которые до сих пор работают, или те СМИ, которые уже совсем закрыты, или и те, и другие?
Это и те, и другие. В этот момент из этой безумной заявки, которая говорила, что надо архивировать все, надо было хотя бы наметить какие-то первые какие-то шаги и поступательное движение. В этот момент мы понимали с коллегами, с друзьями, с которыми мы, собственно, это придумывали. Идея, кстати, такая появилась-то даже до полномасштабного вторжения, но мы ее обсуждали именно вот на стадии декабря 2021 года, когда было понятно, что что-то чудовищное уже происходит и что-то еще более чудовищное сейчас произойдет. Вот мы это обсуждали в очень таком каком-то призрачном виде. В тот момент, уже к марту 2022 года, стало ясно, что да, вот независимые медиа – это первое, что надо сейчас спасать, потому что вот они сейчас на наших глазах уничтожаются. Ну, во-первых, я тогда еще, конечно, совершенно не понимала, какой невероятной, какой-то звериной институциональной силой все-таки обладают российские независимые медиа, которые умудрились каким-то образом, очень многие из них умудрились выжить и продолжить работу. В марте 2021 года мне это было вообще не очевидно, я не знала, что мы будем собирать. Может быть, это все как бы было бы исключительно кладбище совсем.
Ну, насколько я понимаю, вот если говорить о примерах, то это, прежде всего, живой гость приходит на ум здесь. Я уж не говорю про то, что дождь вообще продолжает работу.
Многие смогли каким-то образом, каким-то чудом продолжать работу. Многие смогли переехать. Я не говорю уж про тех фантастических людей, которые продолжают работать внутри России, анонимно, будучи какими-то вот буквально в подпольном режиме, абсолютные герои. В тот момент это было не очевидно, но было ясно, что даже если люди сейчас будут переезжать, даже если люди как-то будут выживать, даже если люди как-то умудрятся продолжать свою работу, архивы для журналиста в этот момент, когда он действительно, его первая задача выжить, а вторая задача продолжить работу, архив просто не может стать его первым приоритетом. И если заканчиваются там, например, деньги, то понятно, что все ресурсы будут тратиться на то, чтобы работать здесь и сейчас. Никто не мог думать про архивы, и это понятно. И у нас возникло ощущение, что если вот с этим мы можем помочь, мы не можем вывозить людей, мы не можем обеспечивать их визами, у нас нет такого ресурса, и мы сами как-то кое-как справляемся, то с архивами мы можем помочь и хотя бы эту часть работы взять на себя и как-то быть уверенными, что это не пропадет никаким образом.
Это архивы до начала войны или это в том числе архивы того, что происходит сейчас?
Это архивы того, что происходит сейчас, и архив обновляется в режиме реального времени, поэтому те медиа, которые функционируют, они обновляются в режиме реального времени. Те медиа, которые прекратили свое существование, ну вот, соответственно, до того момента, как они работали. И у нас как бы была формально поставлена некоторая рамка начала 2000-й год. Мы как-то, поскольку, опять-таки, в разговоре, когда ты подаешь заявку, когда ты обсуждаешь, я не знаю, финансирование с донором, ты должен поставить какие-то рамки. Если ты приходишь и говоришь, мы хотим архивировать все, то ты можешь произвести тяжелые впечатления. Поэтому мы поставили рамку 2000-й год, путинский период, собственно говоря, и ongoing. Но строго говоря, мы эту, значит, нашу нижнюю границу тоже уже нарушили. Например, когда стали сохранять журнал «Итоги», который функционировал с 96-го года, мы, конечно, туда тоже распространяемся, просто вот это было некоторое первое формальное такое ограничение.
Архив «Радио Свободы» на вашем сайте. Я правильно понимаю, что этот ваш архив, он будет выглядеть как большой сайт или как большая библиотека?
Он уже выглядит как действительно как архивный сайт. И это, значит, я сейчас еще рассказываю про такую первую часть нашей работы, потому что мы уже стали немножко больше, чем архив, про это я скажу. Но давайте сначала про «Радио Свободы». Это именно архивный сайт. Там есть возможность поискового запроса, там есть возможность задать ограничения по дате, по жанру и так далее. И там лежат то, что мы называем контейнеры, или, я не знаю, можно это назвать, я не знаю, полки с каждым конкретным медиа, каковых у нас сейчас уже 130, по-моему. И еще будут добавляться. Это результат вот этих 2,5 лет. Мы открывались в 2023 году не с таким количеством медиа, безусловно, но мы открывались как бы с меньшим количеством и с роудмэпом, и с обещанием, что вот так вот мы двигаемся дальше, и он будет пополняться в режиме реального времени. У нас действительно было принято решение, что мы не собираем его в стол долго-долго-долго, вот, а потом через несколько лет выходим. Нам хотелось, чтобы он жил, работал и пополнялся. Радио «Свобода». Безусловно, как бы вот когда мы начинали составлять список, а какие у нас, собственно, есть независимые медиа, когда мы задавали этот вопрос себе о том, что такое независимость, как мы ее определяем, очень сложный вопрос, непростой. Но, безусловно, Радио Свобода одно из важнейших независимых медиа, и в нашей картине обязательно Радио Свобода должно было быть в нашем архиве. Другой вопрос, что когда мы начинали, у меня было ощущение, и мы с коллегами разговаривали, что у нас есть медиа, которые вот находятся под угрозой закрытия сию минуту, сайты блокируют, сервера убивают, и мы, конечно, бросались спасать именно их. Пока не пришел Трамп, и пока мы не поняли, значит, соответственно, сколько уже 9 месяцев назад, да, в январе-феврале 2025 года, пока мы не поняли, что угроза бывает и с другой стороны. Очень многие наши настройки это опрокинуло, и живя в Америке, я с некоторым отчаянием наблюдаю за тем, что происходит. Конечно, очень видно изнутри, и снаружи люди могут видеть какие-то очень знаковые, страшные вещи. Ну вот, например, разговор Трампа с Зеленским. А вот такие мелкие, ежедневные, повседневные какие-то действия, которые касаются скорее внутренних американских дел, они заметны здесь изнутри, и это производит феноменальное и очень страшное впечатление. Очень много ощущений дежавю и одновременное ощущение, что а здесь это все равно несколько иначе, и это отдельный большой разговор. Но возвращаясь к Радио Свободы, в этот момент мы поняли, что вот а сейчас надо немедленно спасать Радио Свобода, медиа с великой совершенно историей, ну не мне вам рассказывать, с великой историей архивов.
Которые в том числе кое-где сохраняются, но сохраняются частично, в том числе и на нашем сайте.
Но в этот момент, когда коллеги с Радио Свобода к нам пришли, мы, конечно, были горды, это была огромная для нас честь, и мы немедленно как бы ну, то есть, понятно, что мы в любом случае обязательно бы начали этот разговор, просто вот этот политический переворот, он его ускорил и сделал более срочным.
Понятно. В той же линейке, условно говоря, что еще вы архивируете? Например, касается ли это «Голоса Америки», Deutsche Welle, BBC или нет?
С «Голосом Америки» у нас идет работа. Это, безусловно, наша задача. С каждым медиа, с которым мы взаимодействуем, мы обязательно заключаем договор. Это некоторая юридическая процедура, требующая, ну, некоторого количества движений с нашей стороны. Поэтому у нас действительно было ощущение, что здесь мы, по крайней мере, мы не беспокоимся за сохранность архивов вот здесь и сейчас немедленно. Но, конечно, чтобы мы могли назвать наш архив полным, чтобы мы имели право называть его архивом, эти медиа там должны быть непременно. Поэтому это был вопрос только времени, и сейчас это вот как бы это все в процессе, да.
А вот этот проект может помочь людям, которые находятся в России, каким-то образом дотянуться до нашего контента, ну, не знаю, обойти блокировки, сделать этот контент более доступным. Это, кстати, не только нашего сайта касается, я имею в виду и все перечисленные. Или же все равно ваш архив попадает под эту блокировку, или мы пока еще не знаем.
До какого-то момента была действительно довольно забавная ситуация, когда про нас еще Роскомнадзор как-то не прознал. И это была действительно вполне шизофреническая ситуация, когда, я не знаю, «Медуза», «Медиазона», «ОВД-инфо», я не знаю, «Дождь» тот же, все были уже заблокированы на территории России, а, значит, на наш сайт можно было зайти безо всякого даже VPN. Конечно, это прекратилось. В какой-то момент они обратили на нас внимание и нас заблокировали, поэтому все равно, конечно, VPN. Если мы говорим про доступ из России, увы. Но как бы что мы можем сказать, что у нас действительно вот эта система хранения, что мы, да, вот сделать так, чтобы это было доступно из России без VPN, мы, к сожалению, не можем. Но гарантировать, и это было одно из самых главных условий, когда мы начинали этот проект, и когда мы какие-то представляли планы и так далее, у нас довольно много всего происходит. И я не знаю, как будет развиваться наш проект, то есть я могу рассказать сейчас про то, во что он уже развился. Там есть еще много разных планов. И я не знаю, честно говоря, какие из этих планов состоятся, какие нет. Я могу только на это надеяться. Но договоренность про то, что эти архивы должны существовать, и что действительно нам надо обеспечить такие сервера, чтобы даже если, не знаю, мы, вот трое человек, которые фаундеры этого архива, перестаем работать или, я не знаю, занимаемся чем-то другим, чтобы архивы эти были сохранены, и чтобы вот мы посчитали некоторую минимальную стоимость того, что стоит их поддерживать, Вот это мы, я надеюсь, договорились, и вот на это я очень надеюсь, здесь я очень уверена.
Ну, еще раз уточняющий вопрос. То есть означает ли это, что если вдруг внезапно по разным политическим причинам, с одной стороны или с другой, Радио Свобода закрывается, или, не дай бог, остальные перечисленные вами медиа закрываются, то на вашем сайте, в вашем проекте это все сохраняется, и к этому можно будет получить доступ?
Да, безусловно, как у нас и есть медиа, которые, собственно, там по тем или иным причинам закрылись, но у нас весь архив сохранен.
А что касается новостей? Новости все-таки скоро портящийся, так сказать, в кавычках, продукт, а Радио Свобода себя в последние годы довольно гордо называет кризисным медиа. Ну, собственно говоря, это касается и Дождя, и еще нескольких ресурсов. То есть медиа, к которому люди обращаются в моменты кризиса. Война, обострение, там, протесты, когда это было в России, когда еще Радио Свобода имело возможность работать и делать трансляции оттуда, как и Дождь, кстати говоря, и одно время у нас даже по трансляциям почти совпадала популярность. Я смотрела в Ютьюбе, и, соответственно, уровень доверия у молодых людей к нашим медиа был высок. Вот сейчас вы будете эти новости, ну, вообще любые новости, новостной блок сохранять, ну, потому что как-то время проходит, и есть ли в этом смысл?
Архив – это архив, он сохраняет все. Поэтому мы сохраняем вот прям в режиме реального времени. Дальше это уже вопрос, не знаю, к исследователям, которые работают с архивом, и возможность, чтобы архив предоставил возможность отфильтровать там, например, новости по какому-то принципу, который исследователю менее интересны, и предоставить ему, не знаю, список расследований, только более таких как бы системных и не сиюминутных. Но архив сохраняет, конечно, все. А дальше уже люди, работающие с архивом, разберутся, что им нужно, а вполне вероятно, что им нужны будут и новости, и тип работы с этими новостями мы тоже не все сейчас можем себе представить. А если это будет исследование, я не знаю, языка, которым пишутся новости там и так далее, то есть там миллион разных вариантов. Задача архива сохранить все, а дальше уже, значит, другие люди будут решать, что им из этого архива нужно.
Совершенно верно. У меня был удивительный опыт не так давно, когда ко мне обратился один филолог из России, которому был нужен культурный контекст вокруг 2008 года, и его интересовала одна из моих программ «Свобода в клубах». Он задавал уточняющие вопросы, что бы это значило. Это очень такая контекстная программа про время была. Аня, ну и, соответственно, вот уточняющий вопрос. Ваша аудитория. Вот понятно, что архив – это для исследователей, для культуролога, филологов, исследователей медиа, исследователей языка. Кто еще, условно говоря? Вот сами журналисты, которые работают в этих медиа, или, ну, давайте пошире, может быть, так возьмем.
Большой вопрос на самом деле, и у нас есть прямо разные сегменты этих аудиторий. В частности, поскольку нашей задачей все перечисленные вами, я сейчас не буду повторять, просто да, безусловно, да. У нас есть еще ощущение, что нашей очень важной задачей было, вот как мы это для себя формулировали, знаете, в режиме каких-то миссий, слоганов и так далее, нам очень важно было, чтобы этот архив говорил, чтобы он был живой. Поэтому здесь у нас появляются, там, не знаю, разные уже медийные проекты, которые мы производим в партнерстве с кем-то. И здесь я смею надеяться, что это даже более general interest аудитория. То есть это уже не специфические исследователи, политологи, я не знаю, сами журналисты. Таким образом, у нас, например, появился архив «Лента.док», архив всего того, что режиссер-документалист Александр Расторгуев снимал для ленты «Док», когда он там работал в 2013-2014 году. Это действительно была такая невероятно важная для нас история, когда мы собрали это, и когда мы понимаем, что вот оно уже немножко больше, чем архив, собственно, независимых российских независимых медиа. Это был совместный проект с «Медузой», которой я невероятно благодарна за поддержку. Галине Тимченко просто за то, что она в какой-то момент сказала: «Ой, у меня же хранится там Сашины вот эти вот, давайте, может быть, что-то с этим сделаем». И это было невероятно ценно, что она к нам пришла и доверила нам это все. Вот, и такого рода медийные истории, конечно, заставляют меня надеяться, что этот архив не будет молчать, и что он не будет действительно исключительно вот, находиться в глубоко уважаемой мной академической зоне, но все-таки не такой широкой. Дальше есть следующий вопрос, что мы действительно за это время стали больше, чем архив, и вот ровно сейчас, в эти дни, мы выходим в мир уже под названием «Кроника». «Кроника» — это большой проект, в котором Рима, собственно, Russian Independent Media Archive, это только один из наших проектов, а «Кроника» — это больше. Потому что, грубо говоря, мы поняли, что вот в этой аббревиатуре R как Russian Independent Media Archive, мы постепенно выходим за рамки каждого понятия, которое содержится в этой аббревиатуре. Мы уже немножко больше, чем Russian, потому что действительно к нам стали приходить независимые журналисты из других стран и говорить, что им тоже надо собрать такие архивы. И таким образом мы, например, вот один из таких первых наших проектов, невероятно важный тоже для нас, это архив центральноамериканских независимых медиа, потому что журналисты из Гватемалы пришли к нам и сказали, что они хотели бы такой же архив, что у них очень сложная ситуация. К нам пришли двое братьев, чей отец – главный редактор главного гватемальского издания «Эль Периодико», в этот момент сидел в тюрьме. И они хотели сохранить сначала архив «Эль Периодико», а потом к этому добавились другие издания – и не только гватемальские. И само собой, что мы не можем собирать архивы никакой другой. У нас достаточно экспертизы, чтобы собирать российские медиа, но мы не можем собирать ни медиа Афганистана, ни медиа Гватемалы, ни Никарагуа. Но мы можем дать нашу инфраструктуру и можем дать наши технические протоколы. И, соответственно, люди изнутри контекста, знающие, что им надо собрать, они тратят гораздо меньше денег и усилий, потому что технически мы им как бы всю платформу даем. И поэтому так рождаются тоже такие какие-то наши партнерства.
Аня, а возможен ли такой проект с украинцами? Или это очень тонкий вопрос в свете войны, в свете вообще вот этого очень тонкого льда отношений между гуманитарными украинцами и гуманитарными русскими? Я, в общем, наблюдаю за этим процессом, и он очень болезненный, я бы сказала. И только на поле правозащиты мы обнаруживаем какие-то возможности партнерства. Вот это связано с деятельностью Льва Пономарёва, с Харьковской правозащитной хельсинской группой и так далее, и так далее. Вот как вы тут прокомментировали бы?
Смотрите, внутри рамки независимых медиа я бы сказала, что к Украине этот вопрос не очень применим. Украина – демократическая страна, была и осталась, и деление на зависимые, подконтрольные государству, лояльные пропагандистские медиа независимые – это картина, которая вот в России была на протяжении долгого времени, в той же Гватемале, в Афганистане, там, я не знаю, в огромном количестве, в Венгрии. Мы очень много таких примеров знаем. Вот это к Украине неприменимо никаким образом. Одновременно с тем понятно, что вот сейчас, когда мы становимся больше, чем архив независимых медиа, и когда у нас есть действительно очень много, благодаря моим чудеснейшим коллегам, у нас довольно много технической экспертизы, я понимаю, что в каких-то других, при сборе других данных, при работе с другими данными, у нас много действительно инструментов, в частности, и еще так совпало, что наша работа совпала с революцией в AI, и мои коллеги замечательные совершенно стали очень активно использовать AI-инструменты. Я понимаю, что мы могли бы пригодиться. Но я очень хорошо знаю, что я не в той позиции, и не знаю, смогу ли я когда-нибудь быть в той позиции, чтобы что-то предлагать. Я была бы невероятно счастлива и горда, и сочла бы за честь, если бы кто-то из украинских коллег к нам пришел, и мы сделали бы все для того, чтобы помочь в том направлении, в котором возможно. Но сейчас как бы говорить, что да, мы отлично, значит, все это вместе тоже сделаем, никаких проблем я не вижу, это неправда. Это действительно зависит исключительно от той стороны, от их желания, от их вообще физической возможности взаимодействовать с русскими как-то.
Аня, когда я упоминаю про возможный вот этот украинский проект, я скорее имею в виду множество независимых мелких изданий украинских, которые с начала войны оказались без поддержки, потому что они многие существовали на западные деньги, назовем вещи своими именами. И когда работа институций, опять же, вот с приходом администрации Трампа, когда работа западных институций там захлопнулась, то у людей та же самая проблема. Я понимаю, что если мы говорим о каких-то крупных медиапроектах украинских, там все работает. А когда речь идет вот о таких, ну вот в буквальном смысле, независимых проектах, «Граты», например, то есть «Решетки», или вот еще какие-то феминистские какие-то, допустим, маленькие медиа, то есть вот скорее речь идет об этой зоне, и, например, у нас существует украинская служба «Радио Свободы» и белорусская служба «Радио Свободы», которые вот в очерченной нами рамке тоже оказываются угрожаемыми. Ну, я не знаю, вот по этому всему. У тебя есть какой-то вот любимый, так сказать, герой среди перечисленных 130 проектов? Это очень впечатляет. Вот, может быть, какой-то маленький, провинциальный совсем, из глубинки какой-нибудь медиапроект
Ну, это как выбирать действительно, кого ты больше любишь, папу или маму. Я могу сказать, что я там одним из первых у нас появился невероятно важный для меня чеченский правозащитный журнал «Дождь», который абсолютно поражает мое воображение, как эти люди могли существовать. Я еще в 2019 году в Грозном умудрилась еще зайти к ним в редакцию, которая прямо, это было что-то совершенно, редакция, которая в тот момент находилась под вывеской, по-моему, нотариальная контора, нотариальное бюро, я не помню.
А это была какая-то командировка ваша в Чечню? Что это было?
Это была моя поездка в Чечню, когда я фильм снимала к 25-летию ввода войск. В 2019 году был 25 лет, соответственно, с 94 года, с декабря 94 года, и я к этой дате была невероятная удача в моей жизни, невероятное везение, что я смогла туда съездить. И я познакомилась тогда с людьми, которые делали этот журнал. Я не понимаю, как они делали его, рассказывая все про войну и последствия войны, про зачистки, похищения, как они собирали эту информацию, как они это все. Не представляю. Его, конечно, закрыли еще до полномасштабного вторжения. Они как-то выживали и существовали тоже где-то в соцсетях. И что-то невероятное абсолютно. Я, к сожалению, нет довольно много инсайдерской информации. Я, к сожалению, не все могу рассказать. Там люди в очень сложном положении, потому что, как всегда, кто уехал, я даже не знаю, Лен, сейчас вот кто уехал, но у всех остались родственники, поэтому все мои разговоры с ними. Но мне было невероятно важно, что вот они были у нас, и что мы с ними договорились просто буквально с одними из первых. Невероятный героический случай, невероятные героические люди. На самом деле, я сейчас выбрала какой-то вот один действительно любимый. В целом, вот когда я сейчас начала работать с архивом, когда я посмотрела на то, что происходит, у меня есть ощущение невероятной гордости за всех коллег, за всех независимых журналистов, которые работали в России, потому что вот этот наш цех очень сложный, очень непростой, с каким-то, значит, очень кривым институциональным строительством, с какими-то стандартами, которые вырабатывались на ходу, с этой способностью пересраться вдрызг между собой. Вот все эти люди, у них такое звериное какое-то институциональное упрямство и способность выживать и работать вопреки всему, что вот у меня возникает ощущение, что эти люди каким-то образом какую-то институцию в этой стране без институции, без опор, без действительно без чего-то, вот какую-то институцию они создали, которая каким-то образом выживает. И я невероятно, конечно, я им восхищаюсь, и я поэтому очень горда, что я могу тоже как-то сказать, что я к этому цеху там так или иначе принадлежу. Мне это важно очень. Мне очень важно продолжать работать на «Дожде», например, именно поэтому. Это, правда, производит впечатление.
Продолжение разговора Елены Фанайловой и Санны Немзер слушайте ровно через неделю на «Волнах свободы». С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.